Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном в нашем эфире. Сегодня гость нашей студии – клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. И, батюшка, сегодня мы с вами поговорим о кино. И я думаю, что в этой сегодняшней передаче мы затронем с вами обсуждение фильма, о котором сегодня так много говорят, и говорят везде и повсюду. И это действительно так, это фильм Андрея Петровича Звягинцева «Левиафан», нашего российского режиссера. Этот фильм с 5 февраля в прокате кино, и очень много у этого фильма было тоже всяких сложностей, его не допускали в прокат, собирали деньги, собрали больше миллиона в поддержку этого фильма. Ну, в общем, очень много всего, очень много шумихи. Вот, знаете, я, наверное, думаю, что я вам дам такую сейчас возможность, чтобы вы, может быть, как-то коротенько, как по сюжету рассказали этот фильм, потому что все равно наши многие радиослушатели, я думаю, что, ну, кто-то не смотрел этот фильм, я думаю, что можно все-таки еще раз лишний раз напомнить,
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне, конечно, очень приятно, что мы сегодня обращаемся к кино, потому что я к кино сам неравнодушен.
Я тоже.
Ну вот сегодня мы говорим об одном только фильме, этот фильм «Левиафан». Кратко, если говорить о сюжете этого фильма, а у Андрея Звягинцева, режиссера, сюжет играет очень большую роль, потому что он, по сути, в основном и выражает содержание картины. Можно сказать следующим образом, что есть пара Николай и Лилия, которые живут на побережье
Баренцева моря,
в живописных местах, чистых и таких неторопливых, и там они, в общем, работают, она на рыбоперерабатывающем заводе, он ремонтирует машины, и у них воспитывается сын от первого брака Николая, и случается так, что родовой дом, который перешел по наследству к Николаю, в котором они живут и сохраняют вот обо всем этом память, он как бы входит в план сноса, он должен быть разрушен, и на этом месте что-то должно быть построено. И мэр этого города, Вадим Сергеевич, кажется, его зовут, он непосредственно в этом заинтересован. И возникает такая ситуация, когда мэр в пьяном виде наведывается в дом и как бы устраивает там некоторый скандал, как бы грубо заявляет о своих правах. Затем в суде звучит решение по этому дому, и в конечном счете герои приходят к тому, что они вынуждены выселиться оттуда. При этом им помогает из Москвы адвокат, старый друг этой семьи, который учился в школе вместе с ними. И вот здесь страдания героев таковы, что Николай выходит из себя, и в участке милиции происходит конфликт, его задерживают на несколько суток. Далее, ну, мы так вот, как бы, события, ими фильм как раз насыщен. Далее происходит измена жены Лили с приезжим адвокатом, они, видимо, друг другу симпатизируют, сын догадывается об этом и тоже очень ревнует об этом, вот об этой ситуации, ревнует своего отца к его жене, что он неправильно как бы делает, выбрал не ту женщину. Ну и затем как бы события доходят до такого высшей точки накала, когда они выезжают на природу, и там происходит драка между Николаем, между Дмитрием, помощником, адвокатом, приехавшим из Москвы, и женою. И затем все-таки жена Лилия, одумавшись, возвращается к своему мужу, пытается склонить его к себе расположение. Ну, действительно, он прощает свою жену. И, тем не менее, пасынок, получается, да, он свою мачеху, тем не менее, осуждает, резкие слова звучат в ее адрес, на что она решает однажды ночью пойти к обрыву и скинуться в море, там, с высокой скалы
и насмерть. Видит вот этот вот очень красивый такой изгиб кита.
Да, да, да. Да, плавающего кита. Вот. Ну и затем происходят такие события, что уже насильственным образом с помощью власти сам уже мэр вмешивается, запугивает адвоката, вывозя его в пустынное место и как бы оказывая на него давление, запугивая его и буквально как бы угрожая смертью. Далее мы видим, что сам Николай начинает пить, случается его беседа с батюшкой, но он не имеет пока что веры и какого-то движения к Богу. Вот. И, наконец, также несколько здесь задета такая линия, что власть в лице мэра Вадима Сергеевича, она окромляется все-таки у священноначалия, в частности, у архиерея. То есть происходят периодически беседы с архиереем той епархии. Вот. Ну, они носят такой характер научительный, назидательный. Ну и затем развязка этого фильма заключается в том, что, в общем-то, постепенно это все рушится, то, что было в этой семье. Адвокат побитый уезжает домой. Значит, Лилия, она оказывается самоубийцей. Вот, Николай, в общем-то, обвиняется в том, что это он скинул ее со скалы и задерживается, а его сын от первого брака, Рома, он переходит к знакомым на воспитание, к паре, да.
Которые, ну, по фильму, как мы понимаем, они его тоже предали, вот этого Николая.
Они скорее заподозрили многое и дали показания, да, не в его пользу.
Вот так, да.
Да. Но вообще-то они, можно сказать, вот дали повод, можно сказать, ага, это уже развили следователи в своих интересах. И мы видим, ну, как бы в финале этого фильма, когда такая яркая сцена разрушения этого дома экскаватором, вот, и такие...
Построение церкви.
Это, да,
месте.
Строение церкви.
Но это еще не все, самый конец ведь.
Дальше какой? Тут происходит проповедь. И,
в храме,
да. Проповедь архиерея о свободе, о предназначении власти, о служении верой человека в жизни и так далее. Ну, а в конце концов приезжает, я так понял, какой-то проверяющий из Москвы, и, да, это правильно понял, и удовлетворяется тем, что, в общем-то, все произошло правильно, и мэр благоденствует, вот, оказывается, как бы, ну, не наказанным в этой истории.
Так же, как в Елене,
да.
Ненаказанная Елена.
Хотя, в общем-то, он, можно сказать, что многое делал в рамках закона, вот в этой истории именно. Хотя закон, он подминает во многом под себя. Вот такова история вот этого киноповествования у Андрея Звягинцева.
Ну, давайте вот еще, вот сейчас я немножечко тоже скажу. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что, еще раз напомнить, что огромное количество всевозможных наград занимает этот фильм, и Американской киноакадемии, и многих других.
На Западе.
Ну, конечно, да. Но не только на Западе, почему он и в России получил как лучший режиссер награду на 13-м вот фестивале «Золотой глобус», так он называется. Вот. И вот я хотела бы просто процитировать, что говорит сам кинорежиссер об этом фильме. Он говорит, что этот фильм Это фильм об уделе человека, и не только русского. Вот я уже как бы перечитываю. Цель наша такова. Картина поддержана Министерством культуры, Фондом кино, министр культуры видит ясно свою цель. А искусство должно нести свет, обнадеживать человека. Я рад, что такие картины поддерживаются государством. Мир многообразен, на него надо смотреть с разных сторон. Советов я не даю. У меня есть твердое намерение жить в своей стране и делать кино. Столкновение человека и государства – одна и та же проблема. Либо не говорить ничего, продолжает режиссер Звягинцев, либо говорить максимально открыто и свободно. Вот когда, вот, по-моему, эта передача была записана в 2012 году, когда еще не был снят этот фильм «Левиафан», это была передача с Познером, я просто вот очень внимательно как бы вслушивалась в это интервью, и отец Владислав, вот Владимир Познер задает такой вопрос Андрею Звягинцеву, но уже был поставлен фильм «Елена» его, и как бы, соответственно, предыдущие фильмы тоже имели успех. Он задает такой вопрос, вот, вы знаете, меня вот какой момент очень интригует в вашем творчестве. Очень интригует. Я, говорит, не житель этой страны. То есть я как бы не в России родился, но я бывал в разных странах, говорит Познер. Но, говорит, ни один американец, ни один испанец, ни один англичанин, ни один француз не будет говорить такие ужасающие вещи о своей стране. Вот это, говорит, меня очень интригует. Вот что говорит, вот почему, говорит, такое кино у вас? Может быть, людям веры не хватает, может быть, людям какого-то света не хватает. Как вы думаете, в чем проблема? Андрей Звягинцев отвечает: я говорю только правду. Он говорит, ну, вы поймите, что вот были голливудские фильмы, когда был очень серьезный такой кризис в Америке, и вот появился этот Голливуд, и голливудское кино, оно было придумано с хэппи-эндом, потому что людям было очень тяжело, им все равно нужна была вот эта надежда. Но Звягинцев говорит, я не вижу света в конце тоннеля. Я просто этого не вижу. В чем причина, спрашивает его Познер. Он говорит, я думаю, что виноваты деньги. Люди захотели просто иметь много денег. Вот такой был его ответ. Один из ответов. Но, тем не менее, он старается быть очень честным. Это тоже его ответ. И он говорит о том, что я жил в России и собираюсь делать кино. У меня, как вот я говорила, да, у меня есть твердое намерение жить в своей стране и делать кино, о чем он, собственно, и говорил на Каннском фестивале.
Что сказать? Я считаю, что «Левиафан» вот для меня стал фильмом, очередным фильмом режиссера Андрея Звягинцева, фильмы которого я смотрел. И, в общем-то, я, опять-таки, не увидел чего-то существенно нового в его творчестве. Он, как бы, ну вот, если он говорит, я показываю правду, скажем, то задача ведь искусства, задача киноискусства в том числе, это уместить жизнь глубокую, напитывающую душу жизнь в свое творчество. Оно должно в себе вмещать некоторое ценное бытие, которое вдруг открывает человек. И то, что он видит, то, что он переживает, оно оказывается некоторым образом глубже его некоторых моментов жизни, обыденности какой-то. И от этого он начинает уже, ну, воодушевляться к дальнейшим своим шагам. Вот с моей точки зрения, вот творчество режиссера Андрея Звягинцева, оно не совсем это делает. Нет таких моментов, которые бы вот воспринимались как некое откровение о жизни, как некая глубина, когда бы ты забыл, что ты не в фильме находишься, как бы, что ты в фильме находишься, а будто бы в жизни находишься. Вот некоторые есть фильмы, в которых ты про это забываешь, и как живого человека смотришь на киноэкране, Вот. А в данном случае это не так. Поэтому и потом показывать правду, мы напомним, что это не высшее, что надо делать. Нужно
цель,
иметь любовь
и творчество.
Да, нужно иметь любовь. Потому что правда, она, в общем-то, воздействует по-разному, в том числе и убийственно на человека, если она не вовремя или не в той мере сообщена человеку. Поэтому не надо так вот, наверное, задачу искусства формулировать. Вот поэтому я бы сказал, что это, ну, такой средний фильм нашего кинематографа, в котором, к сожалению, трудно найти тему. И для меня, что самое прискорбное, то, что там нету человека. Там есть типажи, там есть действующие герои, которые призваны какую-то функцию отобразить собою. Как бы артисты играют прекрасно, актеры, но тем не менее человека за ними не чувствуется.
Скажите тогда, а почему, как вы думаете, такой вот этот фильм, может быть, в этом его заслуга, в этом его какой-то плюс большой, то, что он всколыхнул наше общество, и вот уже на протяжении 2-3 недель о нем беспрестанно говорят у нас в России, и можно сказать о том, что это вот действительно, это как бы ситуация, похожая на ситуацию, которая была несколько лет назад с группой Pussy Riot.
Ну, да? Да.
Действительно, ведь
похоже,
сейчас очень многие
похоже
аналогию проводят. Почему при странных обстоятельствах выходит этот фильм, вот как вы думаете, когда Россия находится в очень сложных отношениях с Украиной, когда весь мир, можно сказать, как вот сегодня, вот такое складывается впечатление, что общественное мнение формирует общественное мнение, и эти фильмы в том числе. Почему тогда этот фильм появляется именно вот в этот момент, когда нам говорят, что у России ведь совершенно не остается, нет у нее никаких друзей, то есть она становится совершенно обособленным вот таким государством, что ее никто не любит, что ее в Израиле не любят, в Америке ее не любят. Вот понимаете, то есть у более-менее здравомыслящего человека возникает такое желание узнать, ну почему это так, зачем был снят этот фильм? Вот меня, как человека, который этот фильм смотрел, у меня возник такой вопрос. В первую очередь, зачем этот фильм был снят? Для чего?
Я, к сожалению, не знаю вот тех механизмов, которыми режиссеры, разные министерства, так сказать, и, может быть, спонсоры, кто финансировал этот фильм.
Это вы вот об этом?
Да, я об этом.
Я немножко
вот, о другом. Я, к сожалению, этого не знаю. Но фильм выходит и выходит. Но я думаю, что его влияние на общественное мнение, вот оно не будет, во-первых, сильно таким большим. Дело в том, что Звягинцев, он в некотором смысле, во-первых, слабо заявляет свою режиссерскую позицию, он просто выбирает факты и их демонстрирует. При этом эти факты могут быть истолкованы двояко. И с одной стороны, как какая-то ангажированность, а с другой стороны, как просто вот некоторое обстоятельство. Вот. Во-вторых, мы с вами все-таки понимаем, что Звягинцев в данном случае актуализирует такие идеи, которым уже, которые уже канули в лету, которые уже уже осмыслены нашим народом. И можно сказать, что этот фильм как бы такая слабая прививка, которую делают сильному человеку, и он чуть-чуть, может быть, покашляет, чуть-чуть он там почихает, но он ее выдержит. Потому что, вот эта вот идея, что церковь нашла какую-то смычку с государством, и они вместе вершат какие-то дела, за годы советской власти, как бы, в общем-то, эта идея, она уже многими осмыслена и понята, что это было вовсе не так, что церковь, она Вот, например, в нашей епархии сегодня день 130-летия.
Да.
Вот.
И 12 февраля, сегодня 130 лет Екатеринбургской епархии.
И в словах архиерея звучало, что было разрушено из 1300 церковных строений 1000. И как можно вот говорить, что какая-то вот смычка была, так сказать, взаимная заинтересованность и общность действий? Наверное, это скорее можно было бы сказать про какие-то другие времена и, может быть, даже про другие страны, нежели так. Вот. И поэтому он поднимает какие-то мифы, так сказать, уже отжившие, и предлагает их зрителю.
Ну, вы же помните, это я вас, извините, батюшка, перебиваю. Значит, режиссер ведь обращался к английскому философу Томасу Гоббсу, который жил в 1588 году. Умер он в 1679. Вот. Его работа называлась «Левиафан или материя». «Левиафан или материя. Форма и власть государства церковного и гражданского».
Да, конечно.
Эта работа была написана в 1651 году. То есть мы знаем, что Левиафан – это библейское чудище, которое выходило из моря, пожирало людей. И вот Гоббс Левиафаном называет государство. То есть как бы вот эта книга Гоббса – один из краеугольных камней теории западного либерализма. Вот так вот представляется, в которой свободный индивид противостоит государству и вынужден от него защищаться. Вот это как бы, я думаю, что читается все в сюжете этого фильма. Еще одно, батюшка, высказывание.
Ну, позвольте, скажу, только замечу, что все-таки вот эта теория общественного договора, которую сформулировал Томас Гоббс, она ведь принята на Западе. Она стала, легла в основу, в общем-то, понимания государства, никто против нее не спорит. Государству индивиды добровольно отдают часть своих прав. Они согласны на некоторое принуждение со стороны государства. С этим сейчас никто уже, наверное, не спорит. Почему в России кто-то должен начинать думать так, как столетиями думал Запад, начинать думать иначе, нежели это было, я не знаю. Поэтому, в общем-то, эта тема уже давно как бы разрешена, с моей точки зрения, вот, во всем мире.
Угу. Значит, второе высказывание, еще одно высказывание. Этот фильм – вторая сахарная косточка, брошенная интеллектуалом западного кинобамонта. Это очевидная антиправославная направленность.
Вторая?
Вторая сахарная косточка.
А почему вторая?
А первая, видимо, я ее просто не выписала для себя. Она мне, видимо, показалась просто не столь существенной. Ну, пусть это будет еще одна сахарная косточка. Очень такое выражение запоминающееся.
Ну, наверное, брошено, да. Не будет же, наверное, киноаудитория, как бы прозападная, принимать фильмы режиссеров, которые, ну, являются в своем роде классиками русского кинематографа, того же Михалкова, например, да? Вот. Наверное, она будет поощрять фильмы, в которых есть многосложность, как бы некоторые кадры, которые можно истолковать не в пользу России и так далее, но которые иногда можно назвать как просто чернухой.
А тогда скажите, отец Владислав, почему этот фильм понравился многим батюшкам, например? Ну, не знаю, высказывая такую точку зрения, вот просто вот как вы думаете? Многие, то есть здесь тоже мнения ведь разделились.
Ну, я бы сказал так, что все-таки режиссер владеет стороной технической, художественной своей деятельности. Он дает зрителю такую картину, которую можно осмыслять. Он дает некоторые образы яркие, интересные. Вот я говорю, сцена разрушения дома, она очень интересна с этой точки зрения. Он дает некоторые картины природы, вот, которые, в общем-то, можно смотреть. То есть этот фильм как бы смотрибельный фильм-то. То есть его можно смотреть,
интересный.
Да, включаться в действие, увлекаться действием, но я думаю, что когда человек немножечко как бы попытается подумать, что именно вот происходит.
В том числе священство наше. Вот я вам о чем вопрос задаю. Почему он понравился?
Я не знаю, почему он мог понравиться. Вот этот фильм мне, и еще раз
вы
скажу,
не можете просто, да. Вы можете предположить, но вы не можете
фильм этого режиссера не ложатся вот мне вот на сердце, потому что, еще раз говорю, вот если так сказать, вообще-то самый страшный Левиафан — это сам Андрей Звягинцев. Потому что он берет и что хочет, делает со своими героями. Он их направляет буквально как бы джойстиком, так сказать, по фильму, и они участвуют в некоторых его как бы таких сюжетных линиях. Дело в том, что вот, например, в некоторый момент фильма привез бы московский адвокат из Москвы документы или вызвал какую-то комиссию. Там, как он говорил, да, связан был этом, кстати, со Следственным комитетом.
На «Эхо Москвы» даже говорили.
Вот, вот привез бы он комиссию, например.
Да.
И все. И действие поворачивая в другую сторону этого фильма.
Это нестыковка фильма совершенно.
И поворачивая уже в другую сторону действия этого фильма, потому что уже Левиафан-то не победил, как бы вот, ну, по мнению как бы режиссера. То есть это в любой момент действие этого фильма могло зайти совершенно в другую сторону. И поэтому я просто смотрю и вижу здесь скорее не жизнь, как я уже сказал, в искусстве, она должна фигурировать, глубинная жизнь, а именно вижу некоторые мировоззренческие ориентиры режиссера и сценариста. Вот что я вижу. И это ограничивает, существенно ограничивает вот ценность этого фильма.
Ну вот люди ведь, которые этот фильм посмотрели, которые все-таки, которым фильм понравился, они говорят: о, это же правда жизни. И действительно, вот вы еще не видели, на самом деле еще не так, люди там водку хлещут. Но ведь, вот я вот вам говорю, люди задают вопрос. Фильм очень правдивый, и есть о чем задуматься. Этот фильм заставляет о многом задуматься. Вот, батюшка, я для себя ответила на эти вопросы, о чем он меня заставляет задуматься. Вот. А как вы думаете, о чем он заставляет?
Я думаю, что этот фильм не может быть назван правдивым по той причине, что он берет один срез и один фрагмент жизни вот этого человека.
Большой страны?
Да. Нет.
Нет?
Нет. Нет. Я считаю, что этот фильм посвящен все-таки, ну, как бы эпизоду некоторому. Эпизоду конкретному, как бы какому-то вот местечковому такому событию, да, ну, которое можно обобщать, которое можно универсализировать и так далее. Но, тем не менее, и вот в жизни вот этого вот героя, Николая, допустим, да, Лили, там, Дмитрия и так далее, вот произошли такие события. И они произошли, самое главное, все в социальном плане. В социальном плане. И даже природа у Звягинцева дана в социальном плане.
Мрачная очень.
Она должна подчеркнуть мощь, гигантскую силу, несокрушимость вот этого вот государственного аппарата или еще какого-то там, вот, которая...
Чего, наверное, он сам боится.
Да, которая должна быть отражена в природе. И отсюда вот эти вот разбившиеся корабли, ну, или там старые корабли, эти скелет кита там, и горы такие замечательные, и море бушующее и так далее. И поэтому вот... Я считаю, что не дан срез еще того, что в жизни человеческой обязательно должно быть. Да как же не может быть? Где божественный план? Где божественный план жизни? Метафизика какая-то должна быть у этих героев. Они все больше радеют за дела как бы бытовые, хлопочут. Хлопочут о доме, хлопочут о работе, там еще о чем-то, но... Где метафизика? Я не понял мировоззренческую подоплеку этих людей. Вообще говоря, даже можно ее и разобрать. В общем-то, культу силы поклоняется как мэр Вадим Сергеевич, так и этот Коля, который хвалится, говорит, как адвокат сегодня, значит, там мэра-то это заставил, значит, так и сам адвокат надеется на свои связи в Следственном комитете. Лиля поклоняется в том числе силе, ну там, я не знаю, происхождения московского, может быть, этого адвоката, или силе красоты, или его удачливости. Они все поклоняются этому культу силы. Все. Героя, который бы не поклонился ему, в фильме нет. Они все, в общем-то, не имеют инаковости друг к другу. Они одинаковы. Они одинаковы, эти люди.
Вы хотите сказать, что так в жизни не бывает?
Да, конечно, так не бывает.
Что мы не поклоняемся силе.
Но мы люди православные и видим многозвучие этого и многоцветие этого мира. Как мы можем это все принимать?
Схематично.
Метафизики нету. Какие разные герои у Федора Михайловича Достоевского? От минус до плюс бесконечности.
Подождите.
Пропасти. И еще божественный план. Значит, где душевный план? Где раскрыты какие-то душевные переживания? Вот. То есть наш мир, он где культурный план? Где культура просто этих людей? Вот они говорят, мы произошли,
Впечатление, что это же специально так все снято. Ведь показать, что ничего этого нет.
Он показывает какую-то карту.
В вот этих людях вот, ничего этого
вот
нет.
Вот этого дома, которая была составлена его предками. Как там все было, как осваивалось, где что стояло там и так далее. Ну вот карту этой местности.
Угу. Фотографии старинные.
Да, фотографии старинные.
Какие
где
красивые.
Эта культура? Ее нету.
Вот она только здесь намечена.
Она только на стене висит.
Да.
Культуры-то нету.
Доме.
Поэтому я думаю, что вот как-то вот это все настолько упущено режиссером, что фильм назвать правдивым без вот этих вот пластов бытия, целых миров, которые он позабыл, назвать этот фильм правдивым нельзя.
Он упоминал о том, вот в том же самом интервью с Познером, он говорил о том, что я 5-6 лет болел Достоевским.
Угу.
Вот. А потом ему еще продюсеры до этого предложили работать, видимо, в каком-то проекте, который был связан с апокалипсисом. Вот я и думаю, как это все могло уложиться. То есть он, в конце концов, вот уже приходит именно к такому фильму. Фильму, который называется «Левиафан».
Я не знаю.
И увлечение Достоевским. Это же жить 5-6 лет.
Я не знаю, как он болел Достоевским, этот режиссер.
Он об этом говорит.
Я не вижу существенных подвижек.
Это видеоинтервью.
От первого его фильма. Вот.
Это вы имеете в виду «Возвращение»?
Да, «Возвращение».
Уже более такой серьезный.
Да, серьезный фильм. До его
«Изгнание».
До его дальше «Изгнание», «Елены» и вот этого последнего фильма я не вижу особенных каких-то продвижений куда-то.
Ну, скажите, вот что, на ваш взгляд, вот что вам интересно в этом режиссере? Вот как человеку, который любит кино, что вас в нем пугает, отвращает? Вот к чему, может быть, вот вам интересно творчество этого художника? И как он будет вообще, вот как вы думаете, можно сделать какие-то перспективы, как он будет развиваться дальше? Сейчас Канны. Вот когда мы смотрели вот этот видеоролик, все же это выложено в интернете, знаете, было такое ощущение, что все эти и сценарист, и оператор Михаил Кричман, и актеры, у всех было ощущение какого-то чувства выполненного долга перед Родиной. Понимаете, вот эти вот пальцы, вот эти фотографии, вот эта красная дорожка, как они фотографировались, они все такие роскошные в этих смокингах, даже Серебряков. И вот понимаете, вот мне просто ощущение выполненного долга.
Ну, если говорить про киноманеру, как бы, режиссера Андрея Звягинцева, то меня привлекает в его подходе, в его взгляде, в первую очередь, то, что он пытается рассмотреть за личиной обычных событий какую-то другую действительность, другую жизнь, более глубокую, что ли. Он при этом часто, как режиссер, самоустраняется. То есть он дает рассмотреть зрителю, что ты хочешь увидеть. У него нету такой вот сильной режиссерской позиции, угу, как у других творцов, так сказать, в этой сфере. Вот, во-первых. Далее...
Он получает приз как лучший режиссер, тем не менее. Как лучший режиссер.
Далее... Ну, за что сейчас получают призы, мы это будем умолчим, да? Сейчас много за что получают призы. Далее, меня привлекает то, что он умеет владеть сюжетом. У него сюжет всегда связан с каким-то действием, с развитием этого действия. И, в общем-то,
это интересное,
да,
кино.
Это кино, которое завораживает некоторым образом. То есть
захватывает.
Захватывает,
вот,
да.
Это очень важно.
Ты сидишь и входишь как бы вот в эти события все более и более. Но еще раз вот говорю, что, как правило, смотря таковые фильмы его, ты... видишь, что, в общем-то, никуда ты в результате-то не погрузился. Никуда ты не погрузился. Ничего ты не обрел. И даже с некоторым разочарованием. Вот, поверьте, некоторые его фильмы я финал просматривал. Потому что кажется, что сейчас будет. Вот что будет. Но нет, ничего нет. Ничего нету. В результате ты остаешься как бы ни с чем. Поэтому... такое умение этого режиссера, оно привлекает зрителя и, в общем-то, вызывает некоторую оценку его творчества и у меня в том числе.
Вот. Ну вот времени все меньше и меньше, отец Владислав, остается. Тогда вот скажите, а как складываются, на ваш взгляд, его отношения с Богом, вот этого кинорежиссера российского Андрея Звягинцева? Нам это больше всего интересно.
Ну, к сожалению, я не могу, опять-таки, об этом открыть многое, потому что...
Но мы же можем по фильмам судить, по каким-то интервью, по высказываниям.
Судя по фильмам, в общем-то, как сказать, он, конечно же, в контексте исканий русской культуры. Он
представляет,
все это представляет, все это он понимает. Вот, и, конечно, он это вовлекает в свои фильмы, вот, и, но решение его подчас не в контексте русской культуры, решение вот этих вот, так сказать, узлов бытия, которые он скрывает, оно не в контексте, вот я бы так сказал, поэтому трудно здесь сказать, например, вот батюшка изображен в его фильме, ну,
там батюшка есть и митрополит.
Да, вот я про батюшку.
Про батюшку.
Да. Ну, он, по крайней мере, бессеребренником изображен, вот, смиренным человеком.
И даже вызывает какое-то к себе, какую-то симпатию.
Ну да, расположение.
Ну, не до конца, но
да,
что-то такое.
Смиренным человеком.
Вроде бы как вызывает.
Милостивым человеком. Вот, но, с другой стороны, когда тот ему задает вопрос, он... более ничего сказать не может, как только то, что, ну, вроде как должно пройти время, и ты придешь, поймешь и так далее.
Ну, поскольку вот вы уже, в общем-то, достаточно, наверное, убедительно, я думаю, доказали, что вот в вашем понимании это фильм неправдивый, потому что в нем нет метафизики, да, то есть нет вот такого очень...
Ни метафизики, ни природы,
глубокого
ни души,
понимания человеческой души, просто ее развития. То есть показана, по сути говоря, схема.
Да, схема.
То есть вы вот очень правильно, мне понравилось, когда мы с вами беседовали перед этой записью, вы говорили о том, посмотрите, а сколько хорошего вообще вот окружает этих людей. Никто этого не заметил, да? То есть нам режиссер показывает только мрак, мрачная природа, суровое море, вот эти киты, вот эта бесконечная пьянка, эта измена, ну, множество всего негативного, а вы вот сумели заметить очень много хорошего.
Ну,
вот
я,
в их жизни,
да,
вот,
я,
вот на
я могу
в этом
сказать,
городке.
Что Вот, в общем-то, там Лиля, жена, страдает что-то сильно, очень, вот, и супруг ее огорчен. Но вот что у них происходит, в общем-то? У них забирают дом. И взамен им дают, ну, какую-то...
Квартиру.
Да, квартиру, которая...
Она туда ходила, приходила и стояла у окна, смотрела,
да, да,
что они будут вот обшарпанную
квартиру,
малюсенькой жить.
Малюсенькую, да. Но, в общем-то, мы видим, что если бы они были сильной семьей, которые, так сказать, нашли друг друга, которые верны друг другу, что может их поколебать?
Которые трудятся
они для друга.
Они
имеют руки и ноги, они имеют профессию, им Бог дал таланты. У них растет, значит, сын и, соответственно, пасынок вот, у супруги. Вот, они могут...
Живут в экологической зоне, как вы
живут
сказали.
В экологической зоне.
У них
зоне.
Есть лодка своя, у них есть автомобиль,
да,
свой.
Да.
У него любовь к своей супруге. Помните, когда в рекламном плакате, в рекламном ролике показывают «Я люблю тебя», когда он ее обнимает, она говорит «Я знаю».
Да, ну он даже может ее простить после измены.
Так он же, то есть он же ее простил.
Это сила некоторая.
Он же говорит сыну, посмотрите, ты, говорит, прости ее, она хорошая.
Угу.
Помните, да, когда вот это все произошло?
Да.
То есть как много всего хорошего даже вот можно увидеть вообще вот, но нам как бы это не
показывается. Поэтому, в общем-то, они находятся, вот сравним, например, с русскими эмигрант. Они лишились вообще главного отечества. И, в общем-то, они остались людьми, остались собою, остались вместе. Вот что очень важно. Они воспитали своих детей, которые продолжали быть русскими людьми. Почему они вдруг тут расстроились так? У них отымают дом и выплачивают,
их жизнь.
Выплачивают сумму, и почему-то это во всем оказывается причиной их трагедии, их драмы и так далее. Что за человек такой, которого так легко можно подкосить в жизни? Что это за человек? Вот как нужно задать вопрос. И почему вот это вот, ну, а дом забирает, соответственно, государство, Левиафан, как бы, по режиссерской версии. И значит, вот страдальцы, вот они, как бы, многого лишились. Нет, ну, все-таки они остались собой, у них есть все необходимое для того, чтобы жить дальше. Если бы у них была внутренняя сила, они бы и жили дальше. Стало быть, виновниками-то является не Левиафан, а виновниками-то являются они сами.
Силы.
Они сами. То есть нет внутренней какой-то работы, нет стремления. Вот эта вот героиня Лиля говорит, надо ли, ну, может, родим ребеночка. Они не знают вообще, зачем жить, что искать. Вот лишились они дома, и все теперь. Это странно.
Ну, а то, что Звягинцев говорит, что это вечная тема, что эта проблема, как бы, она во всех государствах. Он все время говорит, что этот фильм об уделе человека.
Не, ну, извините, тогда пускай бы он снимал...
Любого человека.
Пускай бы он снимал в каком-то ключе экзистенциализма фильм. Пускай бы он снимал, ну, как, например, у Камю «Чума». Вот приходит болезнь, и люди одни вырождаются, другие остаются собой, третьи еще больше возрастают. Вот снимай тогда вот про такое. Почему нужно оценивать то, что естественно существует в нашей жизни? Ведь в социальной концепции церковь и государство сказано, для чего существует государство? Чтобы жизнь людей не стала адом. Государство не может привести к краю, но, по крайней мере, удерживает от падения в полный, так сказать, разврат и потерю человеческого облика. Государство служит этому гарантом. Почему то, что естественно, нужно вдруг считать как бы причиной всех своих бедствий?
Угу.
Я вот не вижу в этом ничего такого.
Ну, вот Сергей Шаргунов, писатель, говорит, что Андрей Звягинцев – талантливый режиссер. Многие также высказываются, что это его фильм «Левиафан» – это мощное художественное высказывание, что это шедевр мировой культуры. русской культуры в том числе. Но вот еще такой вопрос, который меня как бы вот покоробил. Вот давайте еще уже в окончании нашей программы я вас спрошу. Вот у меня даже есть выписка такая из фильма. Знаете, что меня покоробило? А то, что вот этого Николая представляют как современного Иова. Вот почему вы, отец Владислав, об этом ничего не сказали? То есть мы прекрасно знаем, православные люди, христиане знают, кто такой был Иов. Это был человек, который любил Бога. Это был единственный из праведник, из огромного количества людей, который любил Бога. Ну, давайте вспомним эту историю.
Да, 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 конечно.
У которого он был просто очень богат. Вот по сегодняшним временам это был очень обеспеченный человек, можно сказать, бизнесмен.
Да я вообще ни таких параллелей не нахожу.
Абсолютно вот, который, ничего это не связано
как
с
раз
Иовом.
Показывает
вот это коробит.
Идеологизированность этого фильма. Это натяжка. Это миф, который имеет режиссер и предлагает его зрителю. Но если зритель...
А зритель дурачок, он не понимает, зритель, он не знает, кто такой Иов,
он должен рассудить
все-таки. Послушайте, вот такой вот. И смотрите, что ему батюшка-то отвечает. Вот смотрите, когда вот этот Николай задает ему вопрос, да, почему со мной такое произошло, за что мне такое, да? Вот, батюшка ему потом рассказывает вот эту историю с Иовом. И вот смотрите, как он ее в фильме рассказывает, давайте напомним. «Был такой человек Иов, как и ты задавался вопросом о смысле жизни. Почему так? Почему именно со мной?» Иов вообще такие вопросы не задавал. Там совершенно другая история. «До того себя довел, что коростой покрылся, и жена ему пыталась мозги вправить. А другие говорили, не гневи Бога, а он все равно гневил этот Иов, посыпал голову пеплом. Тогда Бог смилостивился и сам явился к нему в виде урагана и популярно все объяснил ему в картинках». Это батюшка ему говорит в фильме. «И смирился Иов, жил 140 лет, видел сынов сыновей до четвертого колена и умер в старости». Ну, это, ну невероятнейшая ложь. Ну, как вот это можно выдавать за правду? Это возьми любой закон Божий, Библию для Евангелия для детей, ну, прочитай. Ну, люди, которые находятся в православии там много лет, они же понимают, какая это.
Ну, все-таки вот разница-то заключается не в каких-то частностях даже, а в том, что Ева Бог предал искусить дьяволу и утвердиться в том, что это поистине праведник не по причине своего благоденствия, а потому что он имеет глубочайшую веру в своей душе в Бога и любовь к нему. И он принимает Бога и в изобилии, и богатстве, принимает Бога в страданиях и болезнях. И вот эта суть, веру Иов имеет, а вот наш герой непонятно, что имеет в своей душе. И еще одно. Вы уж раз затронули то, что покоробило. Меня-то покоробило еще одно. Что когда он сидит в полуразрушенной церкви и смотрит ее облик внутренний, разрушенный.
А там, по-моему, не церковь была. Там просто вообще какие-то картинки, вот даже не связанные с Богом.
Нет. Там, по-моему, я не претендую, как бы я, к сожалению, не рассматривал глубоко, но на стене была фреска, и на ней, по-моему, была изображена Иродиана, которая несет голову Ивана Предтечи.
Видите, как все тонко.
А, в общем-то, тут-то вообще никаких аналогий быть не может. Никто там за правду не восставал никакую, и так далее, и так далее. То есть это как бы очень сильные такие вот передержки, которые просто это перевертыши, которые режиссер нам
вот
дает.
Вот эти вот самые знаменитые слова, которые мы, наверное, помним с детских лет, да, воспитываем наших детей. Мы знаем вот эти слова праведного Иова, который говорил: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно».
Да.
Вот в этом вообще весь Иов.
Да.
Вся его судьба. Его отношение с Богом.
Ему жена сказала: «Прокляни Бога и умри». А он сказал, что неужели, если я в богатстве принимаю Бога, то в страданиях своих я его не приму. Ну вот что-то примерно так сказано в первой главе книги Иова. Поэтому то, что здесь говорится, пересказывается, это очень приблизительная как бы,
история. Тут же говорится, что это интерпретация.
Ну понятно, но раз пересказывал, да еще для него, может быть, вот, упростил очень.
Батюшка, ну что же, теперь уже наша сегодняшняя передача заканчивается, о Левиафане. Можно поставить большую точку. Вот что мы можем еще сказать нашим слушателям, чтобы они не унывали?
Ну, чтобы они не унывали, я предлагаю такой вариант. Все-таки фильм режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», он содержит в себе красивые пейзажи.
И существует некая эстетика в нем, она существует.
И я бы вот, может быть, счел возможным взять кадр из этого фильма, сделать его в виде фотографии и повесить. Например, где мальчик сидит на камне,
очень
напротив скелета, скелет с китом.
Да,
вот это вот очень красивый кадр. Ну или другие какие-то подобные можно найти. Я вот думаю, вот как-то так.
Спасибо вам большое, отец
спасибо
Владислав.
Господь.
Большое вам спасибо за какие-то разъяснительные моменты. И давайте будем смотреть кино и как-то разбираться.
Да.
Я думаю, что, даст Бог, это не последний наш разговор о кино. Уважаемые слушатели, в нашем эфире прозвучала передача «Беседы о вечном». Сегодня гостем нашей передачи был священник Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова. Наша сегодняшняя тема была посвящена режиссеру Андрею Звягинцеву и его фильму, который недавно вышел на экраны российских кинотеатров, «Левиафан». Спаси всех, Господь!